Продолжая ответы на вопросы нашего слушателя, верно, 785, следующий тезис, который, так сказать, мимоходом упомянул Гордон, что архивы откроют, что Ленин был агентом немецкой разведки, сделал революцию на немецкие деньги. Надо сказать правду, что мы были жертвами грандиозного обмана. Как понять, где правда, спрашивает нас слушатель. Значит, ну, на эту тему я уже говорил, что есть масса роликов в сети. Я могу порекомендовать вам ролики Егора Яковлева, который как раз посвящен вот этому периоду, так сказать, Ленина, был ли Ленин агентом немецкой разведки. Есть очень интересный ролик про так называемые документы Сиссона, которые тоже как якобы доказывали, что Ленин это агент германского генштаба, и даже после революции уже, так сказать, из Москвы отправляли какие-то документы, там списывались с германским генштабом, в общем, короче говоря, продолжали отрабатывать его деньги. Это все фальшивки, и там достаточно подробно разобрано, как и почему они являются фальшивками, так что мне нет нужды это повторять. Я просто вас отсылаю, да, к этим документам, посмотрите, если вас это интересует, это действительно, так сказать, достаточно познавательно. Хочу обратиться к двум вещам. Вообще, те критики, которые утверждают, что Ленин был иностранным агентом, опираются в частности на то, что Ленин принадлежал и даже возглавлял так называемую социал-демократическую, ну, если можно так назвать, фракцию пораженцев. Потому что социал-демократы после, вообще не только в России, но и в других странах Европы, они разделились на, так сказать, оборонцев и пораженцев. Оборонцы это были, выступали за то, чтобы защищать свое отечество, соответственно, национальное, в мировой войне, а пораженцы выступали с тезисом поражения отечества, собственно, в войне и перевода, известно, тоже Ленина, тезис Ленина, войны империалистической, войну гражданскую, то есть которая переросла бы в свержение вот того режима, который в настоящее время там управляет Россией. Вот я на нашем же сайте, на самом деле, народ.ру, имеется выложена моя книга, точнее говоря, мой перевод писем Бакунина, объединенных под общим заголовком «Полемика против евреев». Эти письма, которые писались Бакуниным сразу после Французской революции 1870 года, вот Парижской коммуны и так далее, представляют собой полемику с Марксом, и там есть несколько очень интересных моментов, которые касаются именно этого тезиса. Я, если вам, так сказать, лень или трудно читать всю эту книгу, то есть, ну, всю эту работу, мой перевод, который Бакунина, который я сделал, то я ему предпослал предисловие, примерно из 10 страниц, которые как бы суммируют основные выводы вот этой вот книги и этапа моей работы над ней. И в частности, из нее следует, что вот этот вот тезис поражения Отечества в империалистической войне, он на самом деле тезис не Ленина, а Бакунина, который еще задолго до рождения Ильича, за 2 года, если говорить точнее, до рождения Ильича, его обосновал, высказал и сам же еще раз в своих письмах его повторяет. И, в общем-то, этот тезис был известным тезисом, воспринятым затем всеми анархистами, поскольку Бакунин считается родоначальником анархистского движения, а вообще анархисты были достаточно такой крепкой боевой силой в царской России, и, естественно, в период революции и после нее. И поэтому Ленин, по своей сути, он не придумал вот этот вот лозунг, а он его воспринял у анархистов и, так сказать, сделал его некой объединяющей платформой, которая объединяла самые разные фракции социалистического движения, позволяя их сцементировать, если угодно. Поэтому это, в общем, не идея Ленина, это не придумка Ленина, это просто тезис, который он взял, так же как, так сказать, вот земля там крестьянам, это, в общем-то, тезис был взят из эсеровской программы, большевистская программа, как известно, вначале предполагала национализацию земли, а потом в итоге восприняли эсеровский лозунг, потому что он был гораздо более популярен среди крестьян передачи земли крестьянам. Осуществилось оно или нет, это уже другой вопрос, но о том, что это было лозунгом, это вот факт. То же самое, как и лозунг о переводе войны империалистической в войну гражданскую. Поэтому воспринимать это как некую идеологическую платформу, на основании которой Ленин совершал революцию на деньги германского генштаба, ну, это натяжка, опять же, совы на глобус, что называется. Я, кстати, хотел бы обратить еще внимание на один момент, достаточно забавный, что если вообще даже предположить как идею, да, что Ленин совершал эту революцию на деньги германского генштаба, то надо прийти к выводу, что германский генштаб в этом смысле сделал самое неудачное капиталовложение за всю мировую войну, потому что фактически он способствовал установлению в России режима, который оказал столь сильное революционное влияние на саму Германию, что в итоге привел к крушению германского рейха, там, отказу канцлера Вильгельма II от трона и, в общем, короче, его бегство в Голландию. Ну, в общем, все то, что привело к крушению Германской империи. Поэтому это, конечно, такой казусный вывод, но вряд ли он в действительности является правомерным с точки зрения вложения денег германского генштаба, потому что я уже говорил в моем комментарии непосредственно 17 числа, что это афера Парвуса, который зарабатывал неплохие деньги на том, что он разводил германский генштаб и как бы представлял себя неким куратором русской революции, который снабжает деньгами ее и так далее, а на самом деле использовал это в своих интересах, в частности, вот в торговле карандашами, так сказать, в Петрограде. Тут надо тоже два слова сказать, что не надо воспринимать карандаши какую-то мелочь, типа спичек, знаете, которым там торговал Парвус. Карандаши тогда это были, ну, если угодно, пик технического прогресса, потому что люди-то писали перьями, писали, так сказать, макая их в чернила, и это было страшно неудобно. Но что говорить тогда? Я помню, когда я еще учился в школе, у нас были, так сказать, такие большие парты в школе, в которых была сделана специально чернильница, в которую перед началом занятий наливали из чайника чернила. Это было в Москве, я это все помню, вот, и ученики писали, ну, в первых классах, конечно, да, такими вот ручками, автоматические ручки тогда вообще, то есть, которые заправлялись чернилами, это была какая-то там несусветная роскошь. А уж когда появились шариковые ручки, это вообще был такой культовый предмет, у которым, наверное, сравнится только жвачка там времен 50-х годов. То есть это было страшно модно, популярно, там разрешали или не разрешали в школе писать этими ручками, потому что они якобы портили почерк там и прочее, прочее. Это целая история. Я это все говорю к тому, что надо понять, что в начале века карандаш, кстати, карандаш — это французское слово и название конкретной фирмы, карандаш. Вот, откуда, которое стало нарицательным, так же, как аспирин, там, например, который является торговой маркой Байера в действительности. Так вот, вот этот вот карандаш тогда и вообще технология засовывания грифеля вот эту вот в деревянную оболочку, она являлась такой революционной, что, в общем, это поставляло некий постоянный инструмент для письма, которым не надо, во-первых, так сказать, постоянно макать куда-то для того, чтобы писать, а во-вторых, которое можно стирать ластиком, то есть, ну, целая двойная революция. Поэтому, когда там мы читаем дальше в истории, что Сталин там писал карандашом, например, свои резолюции там или подчеркивал прочее-прочее, это он не просто был каким-то ретроградом, который карандашом пользовался, он писал таким самым удобным современным инструментом, который на тот момент имелся, никаких там шариковых ручек, которые, кстати, потом тоже протекали, в общем, были неудобными, это, они тогда не существовали, просто не пользовались каким-то массовым распространением. Поэтому этот бизнес, в общем, для Парвуса был вполне таким респектабельным и, я бы сказал, передовым с точки зрения охвата массового потребителя и, так сказать, вложения денег и получения от него отдачи. Так что, возвращаясь к Ленину, конечно, надо сказать, что, так сказать, этот факт многократно исследовался в истории, все истории с расследованием вот этого временного правительства, которое как бы начало судебный процесс по обвинению Ленина в предательстве и так далее. Это все было чисто политические действия, направленные на устранение политических противников, и вот те ролики, на которые я вам ссылаюсь, они как раз об этом говорят. Замечу, кстати, в качестве продолжения этой истории, что если бы действительно были какие-то следы германского влияния на русскую революцию с точки зрения финансирования, там, на немецкие деньги, то не подлежит сомнению, что во время Второй мировой войны ведомство Геббельса обязательно бы вытащило эти документы для того, чтобы агитировать в первую очередь, так сказать, солдат на фронте, говоря, что вот на самом деле вами руководят те предатели, которые существовали на деньги нашего генштаба, вот тому подтверждение. Это было бы гораздо более убедительным для советских солдат, чем, так сказать, там какие-то съемки фильма, съемки, фотоснимки сына Сталина там, или еще чьих-то сыновей, которых как бы захватили в плен, и они сотрудничают там с немецкими войсками. Поэтому этого за все время Второй мировой войны не произошло. Более того, после Второй мировой войны эти архивы, в частности архивы Германского министерства иностранных дел, Генштаба и так далее, они были захвачены американцами. Более того, немцы и сами старались вывести эти архивы в американскую зону, как бы они боялись Красной армии, конечно, как черт ладана. И, в общем-то, если бы эти данные хоть какое-то подтверждение нашли с немецкой стороны, то они обязательно были бы опубликованы в годы Холодной войны, когда, так сказать, вот пик пропагандистской деятельности против Советского Союза был, что называется, на максимуме. Тут бы ничего не пожалели. Но, тем не менее, таких документов опубликовано не было. То, что они смогли найти тогда, они опубликовали. Вот пример пакт Молотова-Риббентропа, о котором я вам говорил, он был засекречен, естественно, он был секретным, но я имею в виду, это дополнительный протокол. Но в немецких архивах вторая его копия была найдена, изъята и опубликована, причем в Соединенных Штатах. И это было достаточно давно, там советское руководство отрицало этого, говорило, что у нас там нет этого документа и так далее, и так далее. Но, в общем, так или иначе, если бы такой материал по теме Ленина существовал бы, то он обязательно бы уже всплыл, если не с нашей, то с американской стороны. Я уж не говорю о том, что у нынешнего режима, скажем так, нет никаких моральных обязательств для того, чтобы как-то поддерживать тему Ленина. Напротив, он был бы даже рад этому и, может быть, воспользовался им как одним из поводов для того, чтобы сказать, ну да, чего у нас тут в мавзолее лежит германский шпион. Ну, нет такой документации, понимаете, и никакие, так сказать, недооткрытые архивы об этом не говорят, потому что их просто в архивах нет. Гордону очень хотелось бы, чтобы они имелись, наверное, и у него, так сказать, весь его пафос построен именно на том, что, ну, раз вы не нашли этих документов, значит, их сильно спрятали и до сих пор боитесь. Никто их не боится, ничего они не спрятаны. И уж во всяком случае в немецких и американских архивах они наверняка бы были, но их нет. Вот это такова реальность.